Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Нередко мы можем слышать рекомендации разных специалистов о том, что нужно заботиться о себе. И сегодня захотелось обсудить эту тему и разобраться, должна ли быть эта забота, какой она должна быть, эта забота о себе. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, как я уже сказала, что сейчас нередко мы можем такое встретить в высказывании, что нужно заботиться о себе. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами вначале постарались прояснить, что такое забота.
Забота – это попечение о сохранении какой-то полноты жизни, которая на настоящий момент достигнута, и о дальнейшем развитии того, что дано тебе. Если уж так теоретически брать какое-то определение.
То, что я смотрела этимологию, она получается идет от зоб, да, пища, зоботи, то есть как бы забота о пище.
Ну, истолкование, да, получается?
Ну да, то есть получается зоботися, или я не знаю здесь, как правильно ударение ставится, угу. Филологи могут мне поправить, что вот от слова зоб, пища, еда. Вот. Я такой вариант нашла. Ну, может быть, на самом деле раньше это была именно забота, как бы, чтобы все были сыты, накормленные, угу. Потому что если человек голодный, он долго не протянет и долго не проживет, наверное. Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, в принципе, об этом стали говорить в последнее время. Может быть, я просто не помню, может быть, я просто не обращала внимания, но я не помню, чтобы в нашем детстве, чтобы там, даже в те же самые 90-е годы, ну, как-то это активно звучало, что нужно заботиться о себе, или я не права. Почему сейчас, вот сейчас очень много встречается разных рекомендаций, что именно вот и всегда акцентируется, что вы должны заботиться о себе. Люди перестали об этом заботиться, или с чем это связано?
Ну, мне кажется, что забота о себе, самозабота, это естественно вложенный в человеческое естество, в человеческое какой-то момент нашего бытия. То есть мы чувствуем, что зябко, например, мы начинаем ежиться, как бы поеживать плечами, съеживаться, одеваться, искать место, где теплее будет и так далее. Голодно стало, но тут тоже как бы человек рано или поздно находит путь, как ему удовлетворить вот эту потребность. И с ростом как бы опытность в этом, она нарастает. Наверное, вот среди некоторых типажей очень сильно развито даже это качество. Ну, например, служивый, да, например, где-то мы возьмем в народном фольклоре или в сказках. Это человек, который может прокормиться, найти приют, если это потребуется и так далее. То есть это показывает его какую-то находчивость, какую-то вот жизненную укорененность. В свою очередь, если человек еще не способен к этому, то он как дитя малое, да, о нем нужно позаботиться, как бы присмотреть, как говорят. Он еще что-то не понимает, не может сориентироваться, найти необходимое ему и может попасть в какие-то бедственные обстоятельства. Поэтому раньше, наверное, об этом не говорили, потому что это было как-то, наверное, развито в человеке, он как-то был подготовлен, что ли, более, ну, у меня такое предположение, что все-таки у него была какая-то сноровка, он рос, ну, при условии какого-то более обширного жизненного опыта, каких-то у него не было чрезмерных отклонений, что ли, от правильных понятий, от каких-то, ну, здравых мыслей, что ли. Особенно если речь идет о христианской среде, да, или первой половине 20 века даже. Ну, если еще раньше, то там подавно там были длинные путешествия куда-то, там паломничество и так далее. И сельскохозяйственные работы, во всех них, этих обстоятельствах человек как-то, ну, мудрел, что ли, укоренялся. И даже мы встречаем, что подвижники, они, собственно, подвижники-то, будучи уже готовыми к этому, приступали. То есть они уже знали, что их ожидает, какие суровые условия будут и так далее. Они просто, они вот так мечтали о чем-то, да?
Uh-huh.
Ну, а сейчас действительно об этом говорят. Например, ОБЖ, бойся горячих водных преград, там, каких-то, ну, водоемов, как вести себя при пожаре, как вести себя там и так далее. Наверное, говорят, потому что человек стал какой-то, ну, что ли, беспочвенный, что ли, вот так можно сказать. Ну, то есть он сам себе создал мир, который оторван от действительности, и поэтому действительность его начала пугать. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. То есть он стал несколько неестественным человеком, в смысле связи с природой.
С бытием.
Да, с бытием в целом, да. И со своей природой в том числе. Поэтому об этом приходится говорить, хотя, наверное, в словах меньше проку, чем в опыте.
А может ли быть такое, просто сейчас почему-то об этом подумала, что это какое-то проявление некой такой своеобразной идеологии? То есть я не хочу как бы занимать позицию, что ну, это какие-то происки врага. Но я помню, что когда дети у нас маленькие были, детям, например, в детском садике рассказывали какие-то такие вещи, которые тогда были ну, не своевременные совершенно. Про кого-то, кто может прийти и ворваться в квартиру, например. Спрашивается, ну, ребенок маленький, он в садик ходит. То есть он не может как бы вот так вот оставаться без присмотра, чтобы еще кого-то пускать в квартиру. Ну, какие-то вот, мне кажется, все равно какое-то чувство самосохранения есть, наверное. Или, может быть, я неправильно рассуждаю. И вот в чем разница тогда? Почему, когда мы росли, мы знали, что и как? А современные дети, им нужно что-то растолковывать, объяснять. И все равно бывают такие случаи, когда дети теряются, когда дети неправильно поступают, ну, то есть попадая в какие-то вот такие ситуации непростые. Я-то думала не только над тем, что когда какие-то вот такие чрезвычайные происшествия происходят, типа там пожар или там еще какая-то катастрофа, а вот наша обычная жизнь. Современные многие девушки, заканчивая школу, не в состоянии даже что-то приготовить. Это тоже к вопросу о заботе о себе или это не про заботу о себе?
Наверное, отчасти это и про заботу о себе тоже. То есть это можно более широко назвать подготовленность к взрослой жизни, наверное, это как бы в целом. Ну, сюда входит элемент заботы о самом себе, потому что взрослый человек как раз человек, способный к саморегуляции. А саморегуляция, один из моментов очень важных, это забота о себе. Ну, относительно вашего вопроса, что человек здесь рано слышит что-то, наверное, здесь есть какие-то, ну, несуразности, скажем так, да. Но вы какую-то такую тему подняли, почему происходит, ну, в своем роде я перетолковал для себя так, что происходит инфантилизация, да?
Да, я вот про это, да,
хочу сказать. Происходит инфантилизация, то есть девушка достаточно взрослая, например, уже та, которая раньше там могла уже составить брак, да, с кем-то, сейчас она не способна еще даже сориентироваться и понять, кто
даже
она,
за собой,
куда.
За собой,
да,
ухаживает, например.
Даже ее оставить одну, как бы, это затруднительно. Вот, но я думаю, что тут надо нам, наверное, обратиться вот к такому моменту, что современная молодежь много времени тратит на что-то. И это время она, ну, проживает, когда через сердце пропускает, какие-то намерения по отношению к этому имеет, себя идентифицирует вот с чем-то, с какой-то сферой, да? Назовем ее сферой виртуальной, да? Ну, потому что это может быть мода, какие-то там, я не знаю, супергерои или какие-то кумиры молодежи, что-то подобное. Вообще, юношество, отрочество, оно очень склонна, так сказать, к жизненной фантастике, то есть уходу в какой-то мир. И, ну а современная молодежь, она тем более, возможности для этого расширены. Да? И получается, что занимаясь этим, другим молодежь-то и не занимается. Ввиду этого она как бы что-то приобретает, какой-то опыт, может быть этот опыт ненужный, ну трудно сказать, об этом можно порассуждать. А какой-то опыт необходимый молодежь не приобретает. Ввиду этого, то, что не добрано в этой сфере жизненной, оно оказывается, ну, эквивалентно каким-то годам жизни. То есть опыт не вмещался. Ну, как пропустил математику, например, несколько классов математики. И уже ты не можешь не считать там какие-то сложные примеры, там, не задачи решать какие-то. И вот наш отрок, юноша пропустил вот этот предмет, так сказать, в жизненном своем опыте, и он уже не может это делать, то, о чем вы говорите.
Uh-huh.
Не может как-то, например, увидеть опасность в чем-то, не может предусмотреть события какие-то для себя, вот, не может понять, к чему его ведут те или иные отношения, дружба там и так далее. В том числе изготовить себе, не может подтянуть себя, ну, в форме физической, например, там и так далее. Организовать свое время, ну, много всего мы
угу.
можем здесь вспомнить, что зачастую не может наша молодежь. Поэтому мне кажется, что вот ответ, что она занята другим. Наверное, ее отвлекли как бы на какие-то другие цели, которые, ну, стали для нее, ну, по крайней мере, не, как бы бесполезными. Ну, а может быть и вредными. Трудно здесь сказать.
Хотелось бы разобрать то, что приходится, с чем приходится сталкиваться. Две такие крайности иногда встречаются. Одна крайность, когда совсем человек о себе вообще никак не заботится. Мы с мамами общаемся, с родителями. То есть женщина много лет даже в больнице не была. И вот она уже и в семье трудно ухаживать, там, заботиться о близких. А проблема в том, что у нее, например, начались сбои, проблемы со здоровьем. И тоже, как бы говорят, ссылаются иногда верующие люди на то, что она, конечно, немножко трансформирована, эта фраза, вот положить жизнь за други своя. Ну, то есть, как бы вот забыть про себя совсем, заботиться о других. Но приводит к тому, что со временем человек, ну, истощается, что ли, я не знаю, как, ну, какой еще термин здесь можно подобрать. Ну, у него не хватает уже сил, не достает, чтобы даже ту же самую заботу осуществлять по отношению к близким своим домашним. Муж, дети, родители, например. А другая крайность, которая сейчас тоже нередко стала встречаться, когда человек говорит, ну, самое главное, должен заботиться о себе. То есть мне, что там у мужа происходит, да меня это вообще не волнует. Главное, вот я. Вот я должна о себе позаботиться, я должна вот это, я должна то, я вот мне нужно то, это пятое, десятое. Если вот брать эти две крайности, что за ними скрывается, почему так может происходить?
Ну, здесь разные возможные варианты, то есть здесь мы не можем сказать, что это поведение вызвано только одним каким-то эффектом,
я никогда такое не рассматриваю, просто как бы вот мне хотелось бы как раз разные вариации рассмотреть,
ну,
может быть, человек, когда будет думать, он поймет, ага, вот а здесь вот у меня вот здесь вот так вот, и поэтому я должен над этим поработать.
Ну, вот, например, человек не заботится о себе. Эта ситуация, может быть, даже она касалась каждого человека в какой-то период его жизни. Определенный. Как правило, это период, когда смысл жизни и перспектива как-то закрылась, как бы она не просматривается, к чему идти, зачем идти. Вот и человек начинает запускать себя, как говорят, да, вот в народе. То есть он, например, может это делать, как бы мстя, словно всему миру, мирозданию, там, я не знаю, Богу, что как бы все виноваты. И вот он жертва.
То есть пусть они все страдают от того, что мне плохо. Так получается? Или я неправильно поняла?
Ну, здесь непонятна логика вообще, как бы мысли, но пускай все идет тар-тарары, как говорится.
Угу.
Вот у человека такая логика, что пускай мне будет хуже, и всему миру тоже пускай будет хуже, мне на него наплевать. Я к нему равнодушен.
Угу.
И человек, как бы обвиняя вот весь мир, он начинает, ну, так себя вести, да, как бы в отместку словно, да.
Угу.
Ну, как вот какая-то вот есть такая поговорка, что на зло бабушки уши отморожу, да?
Ну, на современно.
Вот, ну, что-то подобное. Поэтому человек действительно, чем хуже он выглядит, чем больше он вызывает жалости, тем более его вот эта идея, она фигурирует, да? Его начинают расспрашивать, а он может здесь и раскрыть свою, как бы, вот эту идеологию, философию, так сказать, что, ну, а почему бы и нет, все виноваты, я страдалец. Одновременно эта философия, она может совмещаться еще с одним вариантом, что человек хочет себя, ну, как бы, лишить возможности выбирать.
Угу.
Не хочет он выбирать, И он намеренно ведет, ну, как бы обращается, так скажем, да. Вот, он как бы ведет самую непритязательную, простую жизнь. Вот, ему без разницы, как о нем рассудят, что он там что-то не покупает, что-то не обновляет в своей жизни, живет по старине, как бы так скажем, да. Он не хочет выбирать. Ну, как бы он, ну, в своем роде становится здесь как бы фаталистом. Это другой же вариант, да?
Uh-huh.
В этом есть момент, что он не хочет воспринимать новизну жизни. Вот еще как бы такой момент, да? Потому что ведь жизнь, она все время сюрпризами, так сказать, приходит, да? А здесь, ну, можно взять и как бы запереться, так сказать, от нее и жить в своей, как бы, вот знакомой атмосфере. То есть человек как бы не выбирает, человек живет по старинке, вот новизна жизни его не касается.
То есть он просто боится.
Может быть, он боится, да. Может быть, он боится вот этого.
Каких-то изменений, что он не справится, там еще что-нибудь. Может быть,
да. Может быть, да. Может быть, он боится тоже, да. Тоже вариант.
Угу. А можно я еще вот спрошу тоже вот, угу, относительно вот этой крайности? Вот, например, мы с женщиной разбираем ситуацию, что у нее семья, у нее есть дети. Но она уставшая, ей ничего не интересно и так далее. Обычно я всегда начинаю вообще с самого простого, с питания, как она питается. И выясняется, что, например, вся семья садится кушать, и она их всех обслуживает. Я говорю, почему вы вместе с семьей не садитесь? Нет, но я же их всех должна накормить. Но пока, говорит, накормила, всех накормила, потом с детьми надо играть, посуду мыть и так далее. И я про себя как бы типа забываю, получается. Мне это было непонятно, что за этим скрывается. То есть все преподносится именно в том плане, что я же жена, я мать, и я забочусь о муже и о детях. То есть вроде бы правильно, но почему-то получается, от этого страдает ее здоровье, ее внутреннее состояние. Потом начинает, обычно обращается, почему? Потому что начинает расти раздражение. Вот на ней.
Но мы с вами не назвали еще одну вот ту ситуацию, но, может быть, которая касается вашего примера. Самую главную, наверное, потому что она очень распространена. Это ситуация, как бы такое поведение самоагрессия, которое связано с сознанием своей какой-то вины, часто надуманной, которая может быть прощена легко каким-то образом. Но человек, это часто из гордости бывает.
Вот. Ну, я тоже про это подумала.
Да, то есть из гордости, то человек приписывает себе какую-то вину, и он считает, что он себя же и накажет. А формы наказания, это как бы они не явные получаются, а в виде такого вот поведения. Тут я не успел, тут я себе не подумал, тут я себе не купил, ну и так далее. Тут я себя лишил чего-то. Часто это поведение даже встречается у юных совершенно людей, да, которых, казалось бы, вины-то никакой нету, но тем не менее вина находится. И часто человек идет мимо, ну, таких, скажем, для него востребованных жизненных возможностей, да, то есть он знакомится с какими-то людьми, которые могли бы стать его друзьями, может быть, даже спутниками жизни, да, не участвует в каких-то инициативах, которые его каким-то образом подведут к выбору правильному работы, его сферы деятельности, ну и так далее. То есть заполнит его жизнь внутреннюю каким-то образом, те или иные опыты. То есть он проходит мимо этого всего, он намеренно себя этого всего лишает. Это очень распространенный момент, который, ну, мы с вами просто оставили на потом.
А может быть, еще связано просто как в качестве гипотезы, не с чувством вины, а вот с чувством, вот вы сказали, что вот с гордостью и с тщеславием, что вот какая я благочестивая, я забочусь, забывая о себе. То есть может быть вот это вот как бы...
Ну, да, такое тоже бывает, что, ну, опять-таки, это связано немножко с, как бы, с тем, чтобы предъявить себя жертвой, изображать жертву, возможно, отчасти становиться этой жертвой, да, то есть человек хочет стать жертвой, опять-таки, став жертвой, он лишается жизненных возможностей, выбора, что опять-таки для него может быть привлекательно. И в нем может возрасти это самомнение, про которое вы говорите, что даже если другие это не оценят, этого может и не надо в данном случае, но в своих глазах ты вырастешь. Вот. То есть вот такой момент. Угу.
А вот со второй крайностью, когда человек, что-то услышав, что-то прочитав, там как-то он читает все. То есть бывает такое, что как бы мать или отец особо даже о детях не заботится, потому что я, ну, то есть я не могу о них заботиться, потому что я еще не позаботился о себе, например. Или, может быть, даже не обязательно, что есть семья, дети. Но вот человек настолько концентрируется на самом себе, что я не могу там чего-то делать, я не могу, вот как вы сказали, угу, например, в брак вступать, там еще чего-то, потому что я еще не научился заботиться о себе. И вот я становится, ну, вот в центре его вообще мировосприятия.
Надо сказать, что чем более тепличные условия возникают вообще в целом в обществе, в мире, тем более начинают изощренные способы самозаботы и самоугождения возникать среди людей. Действительно, сейчас такое время, что 21 века начало, да, оно было наполнено, ну, относительным каким-то благополучием, хотя бы у кого-то.
Угу.
Вот, и многие себя, ну, как бы так поставили, что мне непременно надо вот это.
Угу.
Вот для того, чтобы я там был человеком, как говорил Райкин, да, мне надо или вставать во столько, или высыпаться там, или ездить куда-то непременно.
Угу. Угу.
Или такая мне нужна одежда и обувь, которая вот столь удобна, что только тогда я могу ходить и вообще двигаться, работать. То, что было раньше, казалось бы, без чего обходились. То есть, действительно, многие-многие наши современники, они так себя повели. Здесь, ну, другая ошибка, которая, в общем-то, ну, бумерангом ударяет в человека. Потому что, заботясь о себе, он забывает, что он существо, собственно, соборное. Нехорошо человеку быть одному, что создал Бог мужчину и женщину и дал им имя человек. Да? То
угу.
есть человек это не одинокий человек, а это человек, это как бы, ну, некое собрание. Говорят, психологи, не подкожное существование ведет человека, а растворен в своих отношениях, взаимодействиях каких-то, да.
Угу.
И поэтому, ну, даже есть концепции, которые отсюда выводят человека, а не из его сущности какой-то там внутренней, глубокой. Собственно, человек появляется вот в этом пространстве между, как говорят философы, интерсубъективности, да. И поэтому вот так вот себя сводить каким-то своим пристрастием, каким-то своим привычкам, что ли, желанием, может быть. Ну, это очень обкрадывает человека на самом деле, потому что в результате он лишается чего-то очень и очень важного. Ну, собственно, он себя сам унижает, он себя сводит, ну, каким-то своим импульсивным желанием. Вот угу. нынче так мне захотелось, и все, и вот оно так должно быть. И он требует, ну, как дитя, собственно, каприз. Дитяти здесь аналогичен вот этому привычке вот этого взрослого, да, вот этой вот его пожелания. Ну, взрослый он может исполнить это, а дитяти не всегда может, потому что ему могут помешать взрослые. Поэтому мне кажется, что здесь это бумерангом потом прилетает к человеку, что вот он когда-то этот его мирок удобный, он непременно разрушается. Непременно трещит по швам. И здесь возникает страх, здесь возникает паника человека. Он вынужден себя до глубины переосмысливать. Это работа просто, которая должна была раньше совершиться спокойно и зрело. И своими силами она поневоле начинает совершаться человеком. В результате он, ну, начинает жить по-другому, но, может быть, уже не в той полноте, в какой мог бы жить своими силами, своим выбором.
А может быть такое, что человек настолько укрепится вот в своем? Ну, я это воспринимала всегда как некий эгоизм такой, вот угу. сосредоточенность на себе, угу. что, в принципе, ну, он так вот и проживет вот в своей такой скорлупе, в своем таком мирочке. И я с вами полностью согласна, что человек существует, как говорят, социальное, то есть
ансамбль общественных отношений, да?
Ну да, то есть как бы получается все равно развитие человека, оно невозможно, ну только вот внутри, вернее, оно может быть, но оно все равно лучше идет в этот процесс, когда идет взаимодействие. Ну мне так кажется, потому что каждый человек, взаимодействие людей, оно обогащает.
Так нет, да. Ну даже если это взаимодействие не идет внешне, оно угу. идет внутренне, потому что каждый ведь носит в себе каких-то значимых других, ну, по крайней мере, там, свою мать, например, там, и так далее, своих каких-то возлюбленных, я не знаю. Ну, кто-то все равно сопровождает человека, и волей-неволей он носит себе другого человека. Поэтому и этот человек даже, ну, как бы отводит душу иногда, наверное, погружаясь в какие-то воспоминания, какие-то там, я не знаю. Это тоже может стать его частью, как бы, ритуала вот этого жизненного. Поэтому внутренняя вот эта связь с человеком, даже если внешней связи нету, она внутренняя, да даже можно так сказать, что духовное, душевное здоровье человека состоит вот в этом диалоге с другим.
Ну, иногда вот бывает настолько такая сосредоточенность, как бы
уже не здоровье получается тогда.
Разрыв отношений вообще со всеми, даже с родителями, и никаких там возлюбленных, потому что мне никто не нужен. Я сама по себе такая вот хорошая, мне самой с собой очень хорошо. Такое вот сейчас нередко встречается, когда всё, мне никто не нужен, и ничего не надо, и с родителями не общаюсь, потому что вот мне самой хорошо, мне и все остальные мне только будут мешать в моем саморазвитии.
Ну, видите, про это сказал протоиерей Василий Зиньковский, что личность человеческая вне Бога – бессодержательная задача. Поэтому, пускай это сложно так звучит, но если человек поставил задачу без других, без Бога развить себя, у него ничего не получится. Вот что следует сказать. Ну, просто вот это саморазвитие, оно как бы иллюзия некая.
Там, а вот еще, раз мы уже говорили про разные крайности, я вспомнила, то есть очень многие наши слушатели наверняка летали, да, и вот это то, что приводят и нередко и педагоги, и психологи, и разные коучи и так далее. История про то, что вот стюардессы перед тем, как самолет собирается взлететь, она сообщает, что если здесь летят родители с детьми, и случается какая-то экстренная ситуация, мама сначала должна позаботиться о себе, потом о ребенке. И это переносится на нашу обычную такую жизнь. В общем-то, я тоже в свое время как-то прибегала к этому примеру, а вот в последнее время стала задумываться. Но ведь это какая-то экстренная ситуация, да, вот получается, а не обычная жизнь. Потому что сейчас, к сожалению, вот что меня иногда просто удивляет, поражает, когда я начинала работать, я не сталкивалась с тем, чтобы мужчина один воспитывал детей. Ну, в том плане, что такое было, ну, там, например, жена скончалась в результате какой-то болезни, или она погибла в автомобильной катастрофе. Ну, то есть вот что-то произошло такое, что мама, дети потеряли маму. Сейчас встречается такое, я не скажу, что это массово, но оно все равно встречается в работе, и оно удивляет. Женщина просто собралась и ушла. И оставила мужчину, например, с двумя детьми, есть даже мужчина с тремя детьми, с одним ребенком. Вот просто она ушла и все. Если брать вот этот пример, вот этой инструкции и нашу жизнь, действительно ли всегда и везде должно быть такое, что сначала мама должна позаботиться о себе, а потом позаботиться о ребенке и обо всех остальных?
Ну, позвольте вернуться к примеру с самолетом. Дело в том, что в самолете так говорится от того, что человек не заботится о себе. Как, ну, как о себе, а он заботится о себе как о, ну, такой наиболее зрелой, сильной единице спасения, да? То есть, когда он дышит, он может дальше действовать по спасению,
ну,
других, да. А если он не дышит, то ребенок не сможет ему как бы что-либо помочь, да? Поэтому сначала он должен обеспечить себя, как бы стать такой деятельной единицей, как бы спасения, да, таким деятелем. А потом он может заботиться о детях и так далее. Тут это, ну, обусловлено необходимостью, скажем так, да. А в жизни, конечно же, недаром же нам такая заповедь дана, к которой мы стремимся, да, мы стремимся, по крайней мере, уравнять, если не сделать господствующими заботу о ближних. Возлюби ближнего, как самого себя. Мы же все-таки, ну, по крайней мере, не меньше должны заботиться о ближних. Ближними в данном случае являются дети, несомненно.
Потому, ну, супруг.
Да, ну, безусловно, мы, конечно, понимаем,
нет,
что...
Нет, иногда, понимаете, иногда бывает, женщина заботится о детях, но не заботится о супруге. Такое тоже встречается, к сожалению. Что он взрослый, сам о себе должен позаботиться.
Ну, видите, Здесь должно быть правильное расположение сердца, на кого оно простирается, о том и должна забота. Это угу. могут быть и родители, это могут быть угу. еще кто-либо. Вот, то есть должна быть какая-то забота. Поэтому, конечно, это неправильно, глубоко неправильно, потому что это нарушает просто ту одну из двух заповедей главнейших, которую дал Господь, угу. вообще-то говоря. То есть начинают заботиться о себе и считают, что это на самом деле это как бы заложенное, как я уже вначале сказал, в нашей природе. Никто же плоть свою не возненавидит, но греет и питает ее, да?
Угу.
Вот, поэтому все-таки мы волей-неволей сами заботимся исподволь о себе. Иногда с педагогической целью ты можешь позаботиться о себе, чтобы дети увидели, что ты тоже человек, что они могут об этом забыть, как-то не учесть это.
Угу.
Вот, можно съесть что-то сладкое и так далее, мы об этом с вами говорили. Купить что-то красивое, ну угу. и так далее. Вот, чтобы они это помнили и знали. Но как бы делать это вот так вот обыкновением не следует.
А если знаете, еще хотела один вопрос задать. Что касается заботы в плане вот удовлетворения таких физиологических потребностей, может быть, таких психологических потребностей, об этом много говорят, что нужно за здоровьем следить, чтобы питание было нормально, да, чтобы сон был, чтобы и физическая нагрузка была, да, и стараться как-то урегулировать конфликтные ситуации, да, прощать обиды, ну и так далее. Мне кажется, что вот ну, не всегда встречается такой аспект заботы о себе в духовном плане. А мне кажется, забота о себе в духовном плане – это тоже очень важный такой момент. Но тогда возникает вопрос, а в чем эта забота о себе в духовном плане должна проявляться?
Ну, забота о себе в духовном плане, она, несомненно, должна быть. Это как бы хороший вопрос такой вы задаете. То есть человек должен посмотреть на свое внутреннее состояние и определить как бы господствующую какую-то чувство, которое его захватило, да? Вообще он должен, наверное, сначала как бы испытать, насколько у него есть любовь к святыне. Например, он встает на молитву, ему не хочется. Значит, он уже далеко ушел от благочестия на этот момент. Или у него, например, приходит какая-то благая мысль подготовиться к очищению. И тут же у него внутреннее сопротивление. А зачем? До чего? До сколько сует это будет? Там разных трудов. Не буду, не хочу. Ну и так далее. То есть это говорит о том, что человек находится вот уже в некоторой опасности. Он отошел от Бога. Вот. И его равнодушие к святыне или даже сопротивление к святыне показывает, что он как-то не готов к этому. Но даже и если у него хорошее состояние, так скажем, да, он стремится и молится и так далее, читать что-то, у него в душе может господствовать какое-то чувство. Обычно нас предупреждают, например, оптинские старцы, да и древние отцы об этом пишут, что есть две опасности. Одна опасность – это нас клонит к какой-то самоуверенности, горделивое чувство захватывает. А с другой стороны, когда мы ему поддались, то нам приходит какой-то упадок, уныние, страх и нежелание какое-то двигаться по духовному пути. То есть они сменяют друг друга. Человек как на качелях. То он обнадежен, самоуверен, какие-то ложный оптимизм у него какой-то возникает, то вдруг он в каком-то упадническом состоянии, нежелании чего-то делать и так далее, обязанности свои выполнить обыкновенные. Поэтому, если мы видим развитие одного состояния, то мы, например, горделиво мы приходим к страху, внушаем себе страх Божий, как бы, ну, вспоминаем, что этому способствует там страшный суд, например, там множество евангельских заповедей, которые мы недовыполняем или не выполняем. С другой стороны, если какое-то возникает унылое состояние, печальное, расслабленное, мы себя должны подвигать другими моментами духовной жизни, приходить к надежде, в себе возбуждать надежду. Но читать для этого пасхальные Евангелия, о чудесах Божьих, вспоминать свои чудеса в своей жизни и так далее. Может быть, опираться на своих подруг, друзей, которые тоже могут сказать какое-то доброе слово и так далее. И таким образом мы ходим между страхом и надеждой. сверяя свое сердце с тем или другим состоянием, мы приходим в этот маятник, останавливаем в каком-то среднем умиротворенном состоянии. Угу. Ну вот это, мне кажется, самое главное.
Отец Владислав, наша передача подошла к концу, в завершении. Что бы вы хотели сказать, пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы сегодня с вами постарались рассмотреть?
Да. Так, ввиду того, что в заповеди о любви к ближнему звучит и любовь к себе опосредованно, да, возлюби ближнего как самого себя, то есть себя ты тоже, подразумевается, любишь, хотелось бы пожелать соблюдения этого баланса любви к себе и любви к ближнему, чтобы ничто не нарушало духовного вот развития человека.
А любовь к себе, она одно из ее проявлений, это забота о себе, да?
Да, да, безусловно.
Хорошо, спасибо вам большое за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.